Сегодняшний урок мы посвятим храму и соответствию храма и еврейской души. Цель создания человека и цель создания храма – это цели, которые, может быть, на первый взгляд не очень нам понятны и не очень понятно общее между созданием человека и созданием храма. Но, тем не менее, связь есть, и я попробую ее сегодня немножко с разных сторон показать. Значит, для начала, для того, чтобы мы раскрыли тему человека, человеческой души, храма, человеческого тела, все эти темы сегодня будут раскрыты, мы начнем с создания человека. Очень часто говорят храм, такие слова, как храм души, иногда говорят человек как мир, один человек – это целая вселенная. И как бы это слова, которые на слуху, но мало кто задумывался по-настоящему, о чем идет речь и почему именно так мы говорим. На самом деле нет ничего странного и ничего удивительного, если мы учим Тору и если мы учим наши книги. Потому что на самом деле есть очень большая связь между храмом или мешканом, переносным храмом, который был в пустыне, и душой человека, просто потому что они созданы идентично. И цели у них практически одинаковые. И сейчас мы с вами немножко разберем эти темы. Значит, создание человека, первого человека на Земле, первого человека на свете, Адама, происходит следующим образом. Не началось все с того, что был выстроен, создан этот мир и Адам. Этому предшествовали другие создания других миров, и на основе тех миров, которые были созданы, был создан уже наш мир. Причем произошло это не просто так, а предыдущие миры, которые были созданы, в них была заложена поломка, которая произошла именно в духовных мирах, не у Адама. Она произошла еще в духовных мирах, и когда на основе тех миров был выстроен наш мир, он тоже был заложен с поломкой. И как мы видим первую эту заложенную поломку в этом мире, мы видим ее, когда Земля должна была произвести съедобные деревья, обладающие съедобными плодами, а произвела несъедобные деревья, обладающие съедобными плодами. И мы видим здесь первый раз, что что-то пошло не так. Что-то пошло не так, как захотел Творец. Или мы не понимаем, что произошло, потому что на самом деле и то, что произошло с Землей, это тоже было заложено изначально Творцом. Та поломка, которая была изначально в духовных мирах, Всевышний ее починил, скажем так, на 97%. И 3% оставшиеся, он создал этот мир, поставил туда человека, и человек должен был эти 3% поломки воссоздать, то есть исправить и так далее. Вместо того, чтобы исправить эту поломку, человек сделал очередную ошибку, которой тоже все это было заложено, и он сам по себе уже не смог быть на том уровне, не смог быть в Ган-Эдене, который называют райский сад, но это не райский сад в том понимании, в котором мы привыкли по-русски, а это состояние души невероятно высокое, и состояние этого мира нематериальное, как сейчас, а намного более одухотворенное до такой степени, что это невозможно описать словами, потому что дойти до этого уровня нам в нашем мире и в нашем состоянии сегодня просто не дано. Теперь для того, чтобы исправить ту поломку, заложенную в мире, как мы уже сказали, был создан Адам и его часть Хава, которая точно так же, как и Земля, опять же совершила ошибку, и Земля совершила ошибку по самым лучшим кавану от намерением. У нее были самые лучшие намерения, об этом говорят Мидраши, я не хочу в это входить. У нее были самые лучшие намерения, и она совершила ошибку именно потому, что начала размышлять, вместо того, чтобы сделать сразу то, что сказал Всевышний. То есть она должна была произвести съедобные деревья со съедобными плодами, она произвела что-то другое, потому что начала размышлять вместо того, чтобы сразу сделать. Хава сделала ту же ошибку. Она, послушав Нахаша, то есть змея, ну, скажем так, змея аллегорически, потому что этот Нахаш, мы будем говорить о том, что такое Нехошет это медь, от слова Нахаш, змей. И змей символизирует Ецарара. И вот Хава, она тоже услышит то, что говорит Нахаш, то есть этот самый Ецарара, то, что он ей там наговорил, она тоже начала размышлять и пришла к выводу, что для того, чтобы завершить починку мира как можно более скорее и качественнее, она должна съесть от этого плода и дать его Адаму. Теперь, опять же, ее намерения были самые лучшие, намерения Земли были самые лучшие. А почему именно Адам нарушил, а не кто-то другой? Потому что Адам сделан из Земли, Адам от слова Адама. Земля – это Адама, Адам от слова Адама. Значит, Адама – это, скажем так, мать, или, скажем так, если мы говорим, что Всевышний замесил Адама из земли, как говорит Мидраш, он взял с четырех концов земли, замесил его на дождевой воде, сделал тесто, создал человека, то можно сказать напрямую, что эта генетическая поломка была заложена уже в Адаме, потому что его сделали Адама конкретно из Адама, то есть из земли. И ошибка была заложена в нем, и Хава повторила ту же самую ошибку. Адам за это был наказан, он с Хавой вместе был наказан. И что происходит дальше? С уровня состояния духовной высоты Ган-Эден, что мы говорим по-русски райский сад, но это не райский сад, опять же, уровень души, выстроены другие миры, куда падают осколки души Адама. То есть он как бы был депресс. Депресс это значит сжат, да, депрессия от этого слова, сжат, и его душа развалилась на 600 тысяч осколков, которые упали в этот мир. Это душа Адама и Хавы, того, что было в Ганедене. Из этих 600 тысяч осколков получился наш народ. 600 тысяч душ, которые Якова Вину, который Якова Вину собирает стада Лавана, мы помним, Никудима, Кудима, Прудим, то есть с кольцами вокруг лап, у них так были белые полосы вокруг лап, кольца были пятна и были точечки. И вот это все было те самые стада, которые сделал Яков из стад Лавана, те, которые он взял, смог взять с собой, это именно и были души впоследствии тех евреев, которые вышли из Египта, получили Тору и стали еврейским народом. Я не буду углубляться в эту тему, потому что наверняка вы много об этом слышали, или, может быть, мы когда-то проведем на эту тему урок, не об этом сегодня речь. Итак, что мы должны восстановить в этом мире? Вот там, где мы сегодня находимся, мы должны восстановить все вместе одну цельную душу Адама. Что мы должны для этого делать? Это должно быть объединение душ на таком уровне, что все души объединятся как одна. Было ли такое уже? Да, такое уже было. Когда это было? Это было тогда, когда евреи получали Тору, и они объединились Кииш эхад, Белев эхад, то есть как один человек с одним сердцем. То есть такое объединение возможно, мы видели это уже в нашей истории, и в принципе это заложило нам возможность того, что в будущем этот процесс произойдет. Теперь, то есть понятно, что этот процесс, да, произойдет, потому что он был заложен еще тогда. Для того, чтобы этот процесс произошел, нам не только это показали наглядно, но нам еще и дали Тору. Тора, которая зашла в нас с горы Синай, через голоса, через звуки шофара, как написано, которые видели евреи, зашла внутрь нас и растеклась по нашим телам, как кровь. то есть вошла в нас и растеклась по нашим жилам, и вошла в наши органы, вошла в наше сердце, стала харитой на нашем сердце, то есть это гравировка сквозная, скажем так, на сердце каждого еврея, и растеклась она по жилам, и когда с нами все в порядке, и мы живем по Торе, мы говорим сейчас про и каждого еврея отдельности, и про общий народ Израиля, то кровь течет хорошо, когда мы со Всевышним, кровь течет хорошо и доставляет свет Торы каждому органу тела. Теперь мы не говорим конкретно про какого-то определенного человека, но мы говорим про весь Израиль как одно целое. Если мы возьмем Израиль как одно целое, как это в духовности происходит, то мы будем видеть, что от того, какая общая еврейская работа, столько, сколько каждый из нас может выполнить, допустим, в этом мире, от нас очень много что, в принципе, в мире зависит. И от нашей работы, и от нашего состояния души зависит, в принципе, насколько мы здоровы, насколько у нас есть благословение, потому что Тора – это большое благословение, свет Торы – это большое благословение. Когда мы живем по Торе, это дает нам много света в жизни. И в зависимости от того, чем мы занимаемся в мире, распространяем мы этот свет или наоборот, как эгоисты, там, забираем его себе и только им наслаждаемся или используем в каких-то материальных своих целях, то, естественно, у нас все идет по-другому. Потому что для того, чтобы получить больше благословения, мы должны больше давать. Теперь это было немножко отступление о том, как мы получали Тору. Теперь человек, он создан по принципу духовных миров. Что такое духовные миры? Все, что существует в мире, оно построено по определенному образу, по образу Творца. И мы сейчас поговорим о том, что это такое. И человек точно так же создан по образу Творца. То есть по образу духовных миров. Что это значит? Это значит, что каждый мир, и человек в том числе, состоит из 10 проявлений Творца. То есть есть главные 10 проявлений Творца. Мы наверняка все знают, слышали когда-нибудь понятие сферот. Есть 10 сферот, и каждая сфера, она соответствует проявлению какого-то из качеств Всевышнего. И по этим качествам они располагаются по определенной структуре, по ним приходит свет в этот мир, приходит жизненная сила в этот мир, и точно так же человек по подобию этих духовных миров тоже состоит из 10 сферот, то есть в нем находятся эти 10 сферот. И я сейчас в двух словах расскажу, что это за сферот. Сферот – это первая сфера, она находится там, где евреи одевают тфилин, она называется кетер, и она соответствует идеям, то есть желанию, идеям, тому, что предшествует любым действиям или чувствам или мыслям евреев. То есть сначала возникает какая-то идея или какое-то желание, потом человек начинает его обдумывать. А это обдумывание, оно состоит из двух элементов: логическое мышление, то есть хохма, и видение как бы общей картины, которая называется бина, то есть какое-то видение деталей и видение общей картины, которые помогают человеку обдумать его желание с целью реализовать. Как реализовать какое-то желание, ему помогает видение деталей и планирование общей картины, как это все можно реализовать. Когда это все переходит на уровень общего плана, так что человек может это выговорить, то есть он может уже конкретно определить четко, что дальше он собирается делать для того, чтобы реализовать свое первое желание. А я забыла сказать, я не сказала, что правая сторона, она, естественно, что мысли, они находятся в голове, правая сторона как у нас написано, соответствует логическому мышлению, а левая – именно видению общей картины. И вот когда все это обработано уже, переходит вниз, и мы можем уже это обговорить, мы можем что-то спланировать, то есть оно перешло вниз на, в наше тело, на уровень реализации, и тогда, когда у нас уже все это эмоционально одобрено и спланировано так, что мы можем это обсудить, мы начинаем это реализовывать. Реализовываем мы это с помощью рук и ног. Что я не сказала, что шесть сферот, они соответствуют шести сферот Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Од, Йесод. Где-то вы можете потом посмотреть, что это означает. То есть шесть сфер, которые, объединяясь вместе, могут каким-то образом спланировать переход и реализовать то, что было задумано. И последняя мальхут – это уже реализация полная, когда уже мы видим то, что дает как бы свои плоды. И теперь мы можем разделить эти 10 сферот на три уровня. Первый уровень – это уровень мыслительный, это уровень головы, естественно, да, и он называется брия. Брия – это мир. Это тоже мир, который тоже состоит из своих 10 сферот, но мы сейчас не будем в это входить. Мы только запомним, что верхний мир, который есть у человека, в котором живет человек, это уровень мыслей. Уровень, который ниже, уровень чувств, он находится, это верхняя часть грудной клетки, он называется мир Яцера. И самый нижний уровень, мир действий, он называется мир Асия. Тот же уровень, который соответствует Кетеру, то есть желанию или высшему желанию, своему первоначальному желанию или идея, он соответствует миру, который над нами, и этот мир называется Ацилют. То есть все наши намерения, они находятся выше нас, они находятся в мире Ацилют. Теперь, итак, голова соответствует миру Брия, то есть созданию чего-то из ничего, она появляется сама собой, эта мысль. Потом на уровне мира Яцера из чего-то, что мы уже обдумали, реализуется что-то более серьезное. И Асия – это то, что мы делаем уже на уровне материи. На уровне материи руки и ноги, в принципе, это нижняя часть туловища, да, и руки, которые, в принципе, находятся намного выше, но они, когда мы в опущенном состоянии руки, они находятся на уровне ног. И получается, что нижняя часть тела, она та, которая соответствует именно действиям. Так вот, в храме были тоже три азары, то есть три уровня, можно сказать, да, уровня в храме, которые тоже соответствовали этим уровням. Асия и Царая Брия. И между ними располагался парохет, то есть это занавеска, через которую нужно было пройти из одного зала в следующий зал. Вот эта занавеска, если мы будем говорить, допустим, о переходе из мира Яцера, то есть из грудной клетки в более нижний мир, который находится в нижней половине туловища, то можно сказать, что вот эту парохет внутри тела играет эту роль диафрагма. То есть, если мы посмотрим на строение храма, то оно очень подобно строению тела. Мы будем сейчас с вами говорить тоже немножко про органы тела, немножко про то, для чего, в принципе, нужен храм и какое соответствие и с духовной точки зрения, и с физической точки зрения. Значит, для чего, в принципе, был создан человек, для чего была дана Тора, и для чего был человек поставлен в Ганедон, и для чего человек сейчас делает всю свою работу. Цель всего этого сделать себя вместилищем для высшей духовности, то есть полное объединение с Творцом в любой клетке своего тела каждого человека, каждого еврея. И, соответственно, весь народ, как одно целое, как Адам, то же самое объединение с Творцом, это потом уже на более поздних, более поздних, допустим, событиях. То есть сейчас мы делаем одну работу, дальше мы будем продолжать ее уже на другом уровне, на другом уровне духовности, потому что сегодня мы грубо материальны и живем в грубо материальном мире, но тем не менее в 7-м тысячелетии мы тоже будем жить в этом мире, но если сегодня материя руководит духовностью, то в будущем мире духовность будет руководить материей, и именно это то, чего мы, к чему мы стремимся. То есть это в этом заключена, в принципе, вся война Гога и Магога. Это война за, вот если помните, в Суккот есть крыша в суке, которая дырявая. Гаг, это Гог от слова Гаг, и эта крыша дырявая именно для того, чтобы мы понимали, что не материя управляет этим миром, а именно Всевышний, что крыша нам не помощник, когда дело касается каких-то серьезных вещей, только Всевышний над нами, и Он нас защищает, Он нас спасает. Не бетонный потолок, а именно небо и Творец. Так вот, война Гога и Магога, она именно война за война между война двух взглядов, война всех народов между всеми народами мира, которые считают, что материя должна быть главной, то есть то, что мы видим, это то, что есть на самом деле, то, чего мы видим, того то можно опустить, как бы в кавычках. Получается, а евреи наоборот, у нас Всевышний на первом месте, духовность вторична. И вот это война миров, которая происходит между другими народами и евреями. То есть человек изначально, он должен всего себя сделать сосудом для принятия Торы. Так же, как это было во время дарования Торы, когда евреи это не выдержали до конца, но получили потом там первые две заповеди и все остальное они уже получали через мушение напрямую. Теперь поговорим о том, что такое мешкан. Значит, на строительство мешкана были собраны деньги. Деньги по полшекеля с каждого человека. Теперь были люди богатые, были люди бедные. Почему богатые люди наверняка могли дать намного-намного больше? Бедные, может быть, им и тяжело было и эти полшекеля дать. Почему нельзя было скомпенсировать, дать от богатых людей больше денег, а от бедных людей меньше денег? Это была бы та же самая сумма, может быть, и в разы больше. Но почему-то Моше Рабейну собрал именно по полшекеля. Почему полшекеля? Пол шекеля, они символизируют половину души. Потому что еврейский народ без Всевышнего – это только половина. И получается, что со Всевышним еврейский народ только тогда, когда он вместе со Всевышним как одно целое, он и составляет это целое. То есть каждый человек за себя не мог дать целое, потому что он целым не является. Он мог дать ровно как половину, как символ того, что он всего лишь половина без Творца. И только Творец – это тот, кто дополняет его до целого. Это был смысл того, почему на мешкан было собрано именно по полшекеля. Теперь интересная вот такая вещь. Мешкан, в строительстве мешкана и также храма были задействованы три разных материалов, элементов. Одно золото, другое серебро и третье медь. Значит, золото Заав, он искупляет золотого тельца. То есть мы получили Тору, мы ждали Моше Рабейну, не дождались, сделали какой-то символ золотого тельца вместо. Если мы, когда получили Тору, мы получили болеть перестали, умирать перестали, все как бы благословение получили, было все идеально, и вдруг сделали золотого тельца, потеряли все. Это значит, что грех был велик. он был очень великий грех. И искупить этот грех, для того, чтобы искупить этот грех, в мешкане было употреблено золото как искупление того греха, который сделали евреи в пустыне. Серебро, оно искупляет продажу Юсефа. Юсефа продали за 20 кусков серебра. Серебро заложено в строительство мешкана для того, чтобы искупить продажу Юсефа. И нахаш, нехошет, то есть медь, от слова нахаш, змей, он, медь, для чего она употреблена? Естественно, мы говорим про нахаша, да, мы говорим про ецерара, и нахаш это змей, ецерара, нехошет, медь от слова нахаш. И вот мы говорим о том, что такое ецерара. Сердце состоит из двух половинок. Мы знаем, левавха – это в Шма Исраэль мы говорим «Ваавта эт Ашем Элокейха бехоль левавха». Теперь мы «люби своего Всевышнего всем своим сердцем». И написано не «либха», да, как должно было бы быть написано «всем своим сердцем», а написано «левавха». Левавха написано с двумя буквами бет, именно для того, чтобы левавха, то есть сердце, с двумя буквами бет, именно для того, чтобы указать на то, что в сердце есть две части. Одна часть, которая говорит о ецаратов, в ней находится ецаратов, правая сторона, левая сторона говорит о том, что в ней находится ецарара. После того, как Адам совершил свой грех, нахаш, то есть ецарара, вселился в Адама. Адам до этого был только ецаратов, он был кулетов, он был весь тов. Когда он совершил свой грех, в него вошел нахаш, смешался с ецаратов, то есть ецарара смешался с ецаратов, и получилось, что в человеке все это как клубок смешалось, и наша цель это все разъединить. Для чего разъединить? Мы никогда не избавимся от ецарара. Разъединить можно, убрать нельзя. Но что можно сделать? Можно сделать одну очень хитрую вещь. Можно поставить ецарара на работу ецаратов. То есть подчинить его ецаратов. В тот момент, когда человек подчиняет ецарара ецаратов, то ецаратов получает удвоенную силу. И даже не удвоенную, а намного больше. И в этом цель нахаша, что он был изначально создан для того, чтобы человек смог подчинить его своему ецаратов и получил увеличенную силу. То есть поймите, насколько Всевышний все продумал заранее и насколько все четко-четко вымерено для конечного плана Творца. Так для чего была медь? Она нужна для искупления вот этого первого греха, и она нужна для искупления нечистоты сердца. Потому что только когда сердце чистое, оно может подчинить себе ецарара. Только когда сердце чистое, и мы стремимся к тому, чтобы оно было чистое, каким образом, то есть распутать этот клубок и конкретно подчинить ецарара ецаруто, мы можем в том случае, если мы действительно искупим эту сердечную нечистоту. Теперь мы можем сравнить это с цдакой. Мы должны еще понять немножко, что это такое. На примере цдаки. Золото – это то, что можно спокойно преподнести царю без всякой потребности, просто для того, чтобы царь принял дар. Да? Ничего не случилось, допустим, а просто из уважения, из ощущения величия царя. Мы хотим сделать какую-то что-то хорошее для царя, мы хотим дать ему дар, просто потому что он есть такой великий, такой прекрасный, и мы даем ему какое-то пожертвование от себя. Так вот это пожертвование царю – это золото. Серебро царю не очень-то дашь, там медь так совсем нет. А вот золото – это как раз подарок, который стоит того, чтобы быть данным царю. Хороший подарок для царя. И это очень высокий уровень цдаки, когда делаешь Сдаку просто так от всего сердца, просто потому что хочется что-то сделать хорошее. Серебро это тоже вид сдаки, то есть вид пожертвования. Это пожертвование дают тогда, когда есть какая-то опасность, или когда ты заболел, или когда что-то произошло, и ты хочешь дать сдаку от себя, от чистого сердца, опять же, для того, чтобы что-то произошло, чтобы вылечиться, чтобы что-то получить, чтобы что-то было. Да? Не просто так, чтобы подарок сделать, чтобы приятно стало, да? А для того, чтобы что-то. Это серебро. И медь. Когда твое пожертвование приравнивается к медному пожертвованию, оно приравнивается к медному пожертвованию тогда, когда человек стоит уже с веревкой на шее, когда уже все уже плохо, уже последняя стадия, и он все равно еще думает, а давать сдаку или не давать, и все-таки он ее дал. Да? Вот когда такое состояние человека, а такое тоже есть, потому что мы человек твердолобый, ну, то есть евреи вообще, они непростые, твердошеи, твердолобые, я не знаю даже, как это сказать, но, в общем-то, у нас есть это дело, все мы знаем. Вот, и в какой-то момент вот такое происходит, и человек никак вот себя не может перебороть, и в какой-то момент перебарывает и дает таки эту задаку. Вот тогда это цдака, это не обязательно цдака, это может быть какое-то действие, которое человек должен сделать или еще что-то. Сказать Шма Исраэль, например, уже в последней стадии, да, ну, когда уже дошел до ручки. Это приравнивается к цдаке медью. Почему? Потому что тут ты конкретно борешься уже со своим ецером. Это уже борьба-борьба. То есть тут конкретно в тебе играет нахаш, вот этот самый ецерара. И тут это приравнивается к меди, потому что это уже конкретно, как бы, ну, действительно на последней стадии. Это не как бы от чистого сердца ты хочешь, не когда ты понимаешь, что да, тебе надо там что-то для чего-то, а когда тебя уже просто насильно показывают, что ты уже, ну, хватит уже сделай что-то. Вот это вот медь. Теперь немножко о других... да, кстати, чтобы было немножко понятно, вот эти вот золото, серебро и медь, они соответствуют сферот, они соответствуют хесуду, это кесев, серебро, гвура это золото, и тиферет это нахошек, то есть медь. Значит, что еще у нас было в храме? Были разные... разные вещи, которые были использованы, разные покрытия, которые были использованы для строительства мешкана. И один из них называется тхелет. Тхелет, что нам напоминает тхелет? Тхелет – это голубой цвет. Тхелет – это тот цвет, который на кистях цицита. И мы знаем, что мужчины должны носить цицит, но мы знаем, что не все мужчины носят цицит. И вот этот самый тхелет, который использовался в мешкане и в храме, это то, что искупляет грех тех мужчин, которые не носят цицит. А на самом деле, что это за грех? Не носить цицит. Для чего нужен цицит? Цицит нужен, он имеет голубой цвет, и когда на него смотришь, сегодня он уже не имеет такой цвет, потому что просто мы потеряли... рецепт этого цвета, но есть еще из моллюска, который доставали. Но есть такие, есть евреи, которые считают, что они нашли такой цвет, и у них есть такой цвет в циците. Мы сейчас не будем в это входить в подробности. Факт в том, что когда человек смотрит на цицит такого цвета, цицит это ниточки на краю четырехугольной одежды, эти ниточки должны быть голубого цвета по Торе. Когда человек на них смотрит, он вспоминает цвет моря. Цвет моря напоминает цвет неба. Цвет неба напоминает цвет, напоминает то, что на небе находится кисе кавод, то есть трон славы Творца. И это напоминает человеку о том, что он стоит перед Творцом. И в таком состоянии, когда он стоит перед Творцом, тяжело сделать какие-то грехи, потому что ты помнишь, перед кем ты стоишь, это во многом облегчает нам работу еврейскую нашу в этом мире. Но есть люди, которые не носят, и вот Тхелет, он искупляет тех, кто не, грех тех, кто не одевается цицит. Аргаман – это цвет северного, переливающийся, как северное сияние. В третьем храме этот цвет будет, когда он соединит в себе разные цвета, он считается, насколько я помню, это малиновый цвет. Он будет в третьем храме, трон славы Творца, он будет именно такого цвета. Талят Шени есть следующее. Это искупление грехов, написано, связанное с пурпуром, но я не могу вам точно сказать, о чем идет речь, поэтому пока оставим это так. Шеш. Шеш – это лен. Это белый тонкий материал, белая тонкая ткань. Из нее пошиты одежды коинов, чтобы они были облачены подобно ангелам. Изим. Изим – это козий волос, то есть шерсть козы. Эти покрытия, использование козьего волоса, оно для того, чтобы грехоочистительная жертва. Как бы. Мы знаем, что в Йом-Кипур, допустим, козла сбрасывали со скалы для того, чтобы очистить грехи всего народа. Так вот, их волос, козий волос, его использовали именно для очищения грехов. Урод Элим, бараньи шкуры, которые окрашены в красный цвет, евреи должны быть достойны прихода Машеха. В тот момент, когда он придет, евреи должны быть на достаточно правильном уровне духовном, и Машех придет в красном одеянии, так написано. Орта Хашим, в эпоху после Машеха, обувь из Тахашим будет у людей после того, как придет Машех. И написано так, что это единорог, Тахаш – это единорог, у которого разноцветная шкура. Могу только догадываться, я не знаю точно, что здесь имеется в виду, но могу только догадываться о том, что будет объединение каких-то разных цветов, а разные цвета у нас, мы знаем, что есть шесть проявлений Творца, которые разноцветны, и объединение их всех, видимо, в одно целое, то, чего мы хотим, дат, чтобы создался, да, объединение из всех разных цветов, я так думаю, и это даст нам ноги, это самая, скажем так, низкая часть тела, она находится ниже всего, то есть наиболее погружена в материальное. Видимо, это та одежда для ног, то есть та обувь для ног, которая нас поднимет на определенный духовный уровень. Но это, опять же, мое понимание этой идеи. Я про это много не знаю. Теперь немножко про то, что находится внутри мешкана. Завеса – это символ, верхняя и нижняя завеса в мешкане были. Это символ неба и земли. Вода, рукомойник, киор, это символизирует воду на земле. Жертвенник символизирует всех животных в мире. То есть сейчас я рассказываю просто о том, что мешкан – это олицетворение всего мира. Человек – олицетворение всего мира. Мешкан – олицетворение всего мира. Храм – олицетворение всего мира. Как это можно видеть? Вот мы сейчас с вами посмотрим. Значит, рукомойник олицетворяет воду на земле. Жертвенник – олицетворение животных в мире. Менора – символ солнца и луны. Менора, мы знаем, что это светильник, который зажигали. Он символизирует солнце и луну. семь ветвей Меноры соответствуют семи планетам и последовательности событий во Вселенной, которые отражены в мире с помощью этих планет. То есть движение планет, оно меняет последовательность событий в мире, и это отражено Минорой, эти планеты, и то, что это происходит, вот эта смена событий и так далее. Мы с вами еще поговорим, что это значит для человека, Минора. И все остальные вещи тоже, естественно. Мешкан, ковчег, который был в мешкане, символизирует тело. Почему ковчег символизирует тело? Он для того, чтобы мы знаем, что в ковчеге пребывала Шхина Всевышнего, то есть присутствие Всевышнего было там полностью, и каждый человек, он ожидается, что он станет обитающим Шхины точно полностью, точно так же, как и было в ковчеге. Теперь органы тела. Соответствие того, что я сейчас говорила. Ковчег символизирует сердце. Ковчег стоит в центре мешкана. Я извиняюсь. Мешкан это обиталище всего Творца, а ковчег символизирует сердце. Ковчег стоит в центре мешкана, да, точно так же, как сердце стоит в центре тела человека. Крувим. Мы говорили, что диафрагма – это порог, это занавеска. Над диафрагмой находятся легкие. Крувим. Крувим, мы знаем, что это два керува, два как бы ангела, которые выгравлены, которые созданы вместе с крышкой ковчега как одно целое, как один слиток. У них поднятые крылья. Они символизируют легкие. Мы знаем, что голос, который слышал Моше, он шел из пространства между двумя ангелами, между двумя керувами, и посередине из них шел этот голос. Так же, как у нас из легких, вот здесь по бронхи и все, что воздух, который выходит и идет в рот, и мы с помощью этого воздуха можем говорить, по тому же подобию, как это было там. Стол символизирует, шульхан символизирует желудок, минора, то есть вот то, что мы говорили про семь ветвей, семь планет, последовательность событий, потому что постоянно меняются эти события. Минора, она символизирует хохму. Хохма – это разум. Разум – это то, что привело этот мир к существованию. Это то, что постоянно обновляет этот мир. Это свет, который обновляет этот мир. И символ хухмы, разума – это минора. Воскурение – это обоняние. Сосуд для омовения рук, про который мы уже говорили, который в мире символизирует всю воду, он в теле символизирует все жидкости, которые есть внутри тела. Завесы из козьих кож, из кож-коз, козьих кож, козьей кожи. Они соответствуют человеческой коже, и шесты соответствуют ребрам. Итак, мы сегодня немножко поговорили о том, что такое мешкан, что такое человек, как они связаны друг с другом. Немножко сейчас затронем тему третьего храма. И те, кто слышал прошлый урок, помнят, что мы говорили о том, что мешкан стоял в пустыне на остановке Эйлим, и 12 колен стояли вокруг Мишкана, по 3 с каждой стороны. Точно так же на небе, вокруг Кисе Кавод, то есть вокруг трона славы, есть 12 ангелов, которые находятся по 3 с каждой стороны, с каждой из 4 сторон. И когда евреи стоят таким образом, и жертвоприношение в Мишкане поднимается вверх, их благоухание доходит до Кисе Кавод, до трона славы, распространяется от трона славы благословение к 70 народам, так же, как в Иерусалиме стояли 70 финиковых пальм и 12 источников, по которым орошались эти пальмы. Также от трона славы на небе орошались, получали свое благословение по водам, по этим рекам, которые отходили от 4 сторон трона славы, расходились 12 рек к 12 рек благословения каждому из 70 сарим. У народов, если над еврейским народом есть Всевышний, то над каждым из народов, не евреев, есть свой сар. Это называется сар, который, через которого, то есть малах, как бы, через которого проходит правление над этими народами от трона славы. И когда от евреев эта работа поднимается вверх, от трона славы все народы получают большое-большое благословение. И, в принципе, в этом цель нас, в том, чтобы каждый из нас это сосуд, каждый из нас должен стать обителью, скажем так, для присутствия Творца, каждый из нас должен принять его волю, его полностью так, как хочет того Всевышний. И в том случае, если у нас, да, в тот момент, когда у нас, да, это получится, мир как бы должен изменить свое течение и должен стать более духовным, и духовность должна подчинить себе материю. И тогда, в общем-то, жизнь будет совершенно другая, намного более светлое, и благословение на земле будет совершенно другого уровня. И в двух словах я хочу сказать, что значит принять на себя по-настоящему волю Творца. Допустим, человек шел по скале и вдруг сорвался, зацепился где-то там за ветку и понимает, что он, допустим, 3 километра над землей, да, на скале где-то под ним 3 километра, под ним земля, и если он отпустит ветку, то он убьется. И он слышит, что Всевышний ему говорит: отпусти ветку. Вот в тот момент, если человек будет знать, что с ним говорит Творец, и отпустит ветку, он со Всевышним. И с ним ничего не случится, потому что Всевышний просто так не скажет отпустить ветку. Если человек не отпустит, зная, что с ним говорит Творец, я не говорю про галлюцинации, да, я говорю, по-настоящему можем себе это представить просто, да, просто технически представить, мы можем сфантазировать себе все, что угодно. Допустим, мы знаем, что Творец с нами говорит, и, допустим, мы висим. Но мы знаем, что под нами пропасть. И мы знаем, что мы разобьемся. А Творец говорит: отпусти ветку. Вот тот, кто отпустит, это значит, что он полностью принял Творца. Он с ним вместе, как одно целое. Кто не отпустит, тот нет. Мы не говорим, опять же, про галлюцинации, мы не говорим про то, что так должно произойти, мы говорим чисто теоретически. И этот пример для того, чтобы просто показать, насколько мы могли бы быть вместе с Творцом вот до такого уровня. И насколько мы на сегодняшний момент пока не с ним. А именно это то состояние, чтобы мы смогли полностью его принять, вот это именно то состояние, которого хочет от нас Творец. И это даст возможность, если каждый из нас будет делать шаги в эту сторону, опять же, распространять свет вокруг себя, и это возможно только, когда человек не только берет, но и дает больше, чем получает, и чем больше он дает, тем больше он начинает получать, тем больше он крепнет, тем больше он становится духовнее, сильнее и так далее. Мы говорим и о распространении уроков Торы, и о Цадаке, и о разных других вещах, которые хочет от нас Всевышний, соблюдение заповедей и так далее. Если человек, каждый из нас задумается об этом, сделает хотя бы что-то в эту сторону, то я думаю, что мы очень скоро придем к тому моменту, когда произойдет вот этот переломный момент, и мы подчиним себе материю. Сможем подчинить материю нашей духовности. То есть каждый раз по чуть-чуть мы должны делать какие-то вещи, хотя бы понемножку, хотя бы еще чуть-чуть, но не стоять на одном месте и не ждать, пока кто-то сделает это за нас. Потому что мы здесь, и от нас зависит очень-очень много. Я думаю, что мы закончим этот урок. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Я не уверена, что я отвечу на все ваши вопросы, но, по крайней мере, вы можете их задать. Если я что-то буду знать, я вам скажу.
Спасибо большое. Чат у нас открыт. Если у кого-то возник вопрос, вы можете написать. Если кто-то хочет задать вопрос лично, можно поднять руку. Мы включим вам микрофон.
Я читаю, что у меня был неплохой учитель, у меня есть неплохой учитель. Он не просто неплохой, он великий. Если кого-то это интересует, за 2 минуты я вам скажу, что мой учитель это Рав Эсос. Он был равом еще в 73-м году в Москве. Молодой человек, который загорелся идеей, загорелся Торой, и практически все русскоязычные преподаватели Торы, которые сегодня есть в Израиле, вот тех лет, они все как бы прошли его школу обучения, и я очень горжусь тем, что я его ученица, и Байзрат Ашем еще много лет, чтобы он нам преподавал и так далее. В третьем
Спасибо
храме,
большое.
Да. Но это будет уже что-то совсем другое, потому что и человек уже будет немножко другим. Это был ответ на вопрос, будет ли в третьем храме. Это тоже подобие человеку, да.